говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Думская фракция «Родина. Народная воля. Социалистическая единая партия России», которую возглавляет Сергей Бабурин, на этой неделе пополнилась 4 депутатами, два из которых — Геннадий Семигин и Геннадий Селезнев — возглавляют левоцентристские организации, недавно объявившие о слиянии в единую левую партию. Журналисты и наблюдатели отмечают, что в ближайшее время, возможно, во фракцию Сергея Бабурина могут вступить еще около 10 депутатов, в том числе и из фракции «Единая Россия» и «Родина». И вполне возможно, речь, может быть, идет о создании новой партии. Об этом сегодня из первых уст наш гость, заместитель председателя Государственной Думы, лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин. Здравствуйте, господин Бабурин.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 7404-9400. Обращаем внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Ну, Сергей Николаевич, пользуясь, что вы прямо из Государственной Думы, поэтому новость буквально последних минут. Приняла сегодня Государственную Думу во втором чтении законопроект о создании 4 игорных зон в России. И было проявлено необычное для нынешнего состава Думы единороссия, а, в общем-то, единодушие. 425 депутатов. И согласно этому документу, на территории России может быть создано только 4 игорные зоны, и поправками ко второму чтению было определено как раз их местоположение: Калининградская область, Алтайский край, Приморский край, а также территория на границе Ростовской области и Краснодарского края. Несмотря на единодушие, о котором я сказал, наши слушатели, видимо, знают от нашего корреспондента, что совсем непростым было обсуждение, это действительно было обсуждение и споры. Так?
Вы знаете, я считаю, что результат закономерный, поскольку и правые, и левые признают недопустимость сегодняшней ситуации, когда игорные заведения, как раковая опухоль, проникли в структуры сферы обслуживания повсеместно. И то, что предложение президента поддержано, я думаю, и для оппозиции является приемлемым, потому что надо это делать. Необходимо. Это не значит, что у нас появится мановением руки 4 Лас-Вегаса, но это значит, что у нас исчезнет несколько точек, где у нас сегодня приют для наркотиков, для просто вот этой компьютерного зомбирования. Так что я считаю, это ничего необычного не произошло. Я бы, конечно, подумал, может быть, таких зон должно быть не 4, а 5 или 6, но страна-то у нас все-таки большая. Но принцип должен быть проведен.
Как вы полагаете, идет ли здесь речь о потере достаточно больших денег, прежде всего от иностранного туризма? Ну, может быть, в Приморский край поедут японцы?
О туризме или о игорных заведениях? Вот о туризме, я считаю, что Дума, которая приняла этот закон, конечно же, это результат лоббирования конкретных туристических монстров, конкретных структур правительства. И мы с умилением смотрели, как редкий случай, представитель президента взывает к парламентскому большинству остановиться, отложить этот закон, чтобы дополнительно подумать над рядом поправок, а парламентское большинство мечется, но идет на поводу у правительства и штампует позицию госконтуризма. Я сам вносил эти поправки, потому что я считаю, что в сегодняшнем виде закон, он отягощает работу для тех, кто занимается въездным туризмом. Он пресекает возможность возникновения в туризме среднего бизнеса. Не надо мелкий, ладно, но не надо все превращать опять в работу олигархата. А когда там заложены вот эти гарантии, когда зачем нам закладывать гарантии для иностранных туристических компаний? У них что, в своих странах этих денег для гарантий нет?
Но приезжали иностранные туристы, оставляли деньги в русских казино.
Речь идет не о том, что они оставляют деньги, а о том, как туризм будет работать. Вот мы с вами говорим, мы говорим о двух разных законах, которые сегодня оба приняты, но один из них принят всеми фракциями, а второй вызвал большие споры и даже, в принципе, не встретил поддержку в администрации президента, которого переиграло правительство. Вот позиция правительства принимать закон в этом виде, позиция официального представителя президента была не принимать, отложить. Тем не менее, лобби сработало, закон протащили.
Известно, что и горный бизнес – это очень большие деньги. Даже в белой его части, сколько там в серой, уж тем более в черной, никто не знает.
Почему я за то, чтобы мы с тотализаторами не горячились? Потому что ведь была идея запретить тотализаторы, кроме как в этих четырех зонах. Но тогда нужно подумать, потому что если мы запретим официальную игру на ипподромах, она будет идти в черную. Зачем нам порождать вот это? Так что здесь есть споры, есть дискуссии, поэтому далеко не все еще решено окончательно.
Так как вы полагаете, люди все-таки будут каким-то способом защищать свои деньги? Но реальный способ защитить свои деньги – это вложить инвестиции в Калининградскую область, в Алтайский, в Приморский край, вот это, на границу Ростовской области, Краснодарского края, чтобы действительно хотя бы один российский Вегас. Есть другой, к сожалению, типично российский способ решения проблем – это стрелять.
Я думаю, есть и третий. Вы уж не страсти тут не рассказывайте. Потому что у нас в регионах на самом деле достаточно много коммерческих структур, которые способны вложить серьезные деньги в строительство таких четырех на всю страну центров. Построят. И не нужно садить это к одному центру. А если они будут строить это под контролем органов государства, то, я надеюсь, обойдется и без стрельбы, и деньги будут вкладываться туда не мафии, то ли наркомафии, то ли там еще какой-то, а деньги будут все просматриваться, просвечиваться, и, я надеюсь, легализации незаконных капиталов не произойдет.
Вашего слова, Сергей Николаевич, сами знаете, кому в уши. Это программа «Время гостей». Сергей Бабурин у нас в студии ведет программу. Владимир Бабурин, очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Марш несогласных». О том, с чем они не согласны, говорим с одним из инициаторов марша, лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Бабурин, заместитель председателя Государственной Думы, гость. Владимир Бабурин, ведущий. Давайте послушаем звонок. Я думаю, что это будет на тему игорного бизнеса. И постараемся эту тему закрыть. Армавир, Сергей, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Владимир Бабурин и Сергей Бабурин.
Добрый вечер.
К сожалению, по отчеству как-то, ну...
Можно вечером и без отчества.
Да, ну вот, я как бы звоню Армавиру, так, Краснодарский край, и вот сегодня была передача, вот, ну, дома, ну, вы в курсе, конечно, я не сомневаюсь, что вот игорные дома, это Ростовская область, да, и Краснодарский край, да, если я не ошибаюсь?
Да, 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 одна из четырех зон.
Да, вот у нас тут уже в Армавире казино, как говорится, на казино, ну, это, в принципе, нормально, кто хочет, тот ходит, кто хочет, не ходит. Но я вот думаю, это не перебор ли будет, вот как бы, знаете, вот где-то густо, а где-то пусто, как говорится, вот такая пословица русская есть. И вот как бы вот у вас партия новая, «Народная воля», да, если не ошибаюсь?
Да, правильно.
Вот воля народная, народная воля, это, конечно, хорошо. И вот в связи с этим, как бы, может быть, провести какой-то, ну, не референдум, но какое-то не голосование, но какое-то общественное мнение, подсчет общественного мнения. Вот как это вот сделать? Вот с бухты-барахты тоже, как бы, понимаете.
Сергей, понятен ваш вопрос. Да и ответ, собственно, тоже понятен. Поздно, второе чтение уже прошло.
Кроме того, конечно, у вас будет еще гуще, но во всей стране, я надеюсь, средства будут идти после того, как закон вступит в силу, не в игорный бизнес, а в эффективную, в реальную экономику и в социальные проекты. Иначе это будет все далеко, и на самом деле такие зоны расположены конкретно и локально для того, чтобы там выбрасывали на ветер физические лица свои средства, а не юридические. Так что здесь, я считаю, мы наконец делаем дело. Дай бог, чтобы благими намерениями не была бы выслана дорога ошибочная.
Так, и Санкт-Петербург, откуда казино будут убирать. Павел, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к азартным СМС-играм на деньги по телефону, на телевидении и на радио? Не пора ли их ограничить?
Я в целом отношусь к азартным играм отрицательно. Хотя грешным делом в студенческие годы, особенно на сельхозработах, карты мы резались. Особенно, ну, представляете,
что
дождь.
Что ж раньше не сказать, дождь, Сергей Николаевич?
Вот мы бы что делать, заняться. Работы нет, ну, надо же было. Телевизоров тогда у нас там особо не было, ну, вот и проводили время. Ну, не за бутылкой же. А в этом отношении я считаю, что азартные игры, они очень опасны для человеческого сознания, ибо приучают к мысли, что заработать можно легко и случайно. А нам нужно все же, чтобы деньги шли по труду. По труду, по заслугам человека, по его вкладу в экономику, в другие сферы. Вот это будет и справедливо, и более перспективно для общества.
Так, ну давайте еще Москву послушаем. Петр, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Сергей Николаевич.
Добрый вечер.
Были на встрече у президента в Новогорёве?
Да.
Вот тут выступал Жириновский и Явлинский, но они рассказали о том, о чем там велись разговоры. Вот вы тоже там были, не могли бы вы сказать, о чем вы там говорили и в чем проявлялась ваша оппозиционность? Спасибо.
Вы знаете, спасибо большое за вопрос, потому что встреча с президентом была достаточно продолжительна и впервые проходила в формате, когда присутствовали руководители политических партий, преодолевшие 3% барьер, даже если они не преодолели 5% барьер. И поэтому были не только парламентские партии, такие как «Народная воля», но и несколько других. Было разное, тема была, как говорится, правовые механизмы предотвращения экстремизма, но тот же упомянутый вами господин Жириновский в жанре политического доноса, когда речь дошла до него, воззвал просто к президенту и сказал: вот вы боретесь с экстремизмом, а вот у нас партия «Народная воля» — это экстремистская организация. Они организовали русский марш, они на этом русском марше собрали на своем митинге представителей всех организаций, которым запрещен был русский марш. Они вообще собирают там и байкеров, и нацболов, и там, в общем, потом дальше пошло очень много обвинений совершенно надуманных, но он позволил своими вот этими выпадами мне просто обратиться к президенту со словами, что негоже в России запрещать русские мероприятия, негоже. Вот да, я как лидер «Народной воли» взял на себя ответственность за организованность и порядок на русском марше. И мы выполнили это. Мы не дали слова тем, кто хотел хулить русскую православную церковь или кто хотел какой-то, ну, пресекали провокации там, которых буквально проплачивали некоторые журналисты, чтобы сфотографировать парня, держащего руку в гитлеровском или так называемом римском приветствии. Я сожалею, что Белых поддержал Жириновского в выпадах на «Народную волю», обвинил меня лично, что Бабурин вот занимает великодержавные позиции, его амбиции империалиста, или там он сказал имперские, вот они мешают нам во внешней политике, что я хочу присоединять. Тут даже президент за меня заступился и сказал, что он знает взгляды Бабурина, это взгляды, соответствующие закону. А я Белых говорю: так а что вы сидите рядом со мной? Вы пересядьте вон туда, где либералы. Какой вы консерватор, если вы против большой страны, против собирания нашей страны?
А вот за счет странный дело, Сергей Николаевич, я понимаю, что это все-таки скорее, и вот именно ваша не беда, а вина, что люди, которых отождествляют сегодня с имперской идеей, прежде всего видны. Или их так показывают, именно нацистским приветствием. И,
это не имперская идея. Это вот попытка дискредитировать идею.
Я договорю. Вот. И вот этой повязкой, на которой нарисована, я бы все-таки сказал, свастика, они все-таки объясняют, что это совсем не свастика, не совсем свастика. Бог с ним. Вот для меня как раз вот здесь ваша позиция, она достаточно понятна. Мне непонятно только одно. Вот вам как раз здесь должен быть ближе господин Чубайс, который говорит о либеральной империи. Потому что здесь все-таки главное слово – империя.
Вы знаете, вот приятно, что у Бабуриных общий подход во многих вопросах. Вот у нас с вами. Потому что я года два тому назад, встретившись на одном из мероприятий с господином Чубайсом, сказал: Анатолий Борисович, вот в вашей идее либеральной империи для меня неприятно только первое слово, либеральное, потому что я не могу понять, что это такое. Потому что вот то, что сделал либерализм в нашей стране, это не либерализм, это анархия. А империя – это великая страна, союз народов. Почему я и пошел сейчас, например, позавчера на публикацию открытого письма президенту России, президенту Белоруссии, чтобы мы перестали топтаться на месте в вопросе объединения России и Белоруссии. Но не хотят они решать по той модели, которая была как бы обработана, согласована 3 года назад. Давайте другую. Вот я предложил идею народной воли, которая заключается в создании Российского Союза через соединение 2 республик и не просто утверждение конституционного акта, а сразу вступление в должность президента Союза, вице-президента Союза. Одновременно он же был бы председателем Государственного Совета. Ну, я передал конкретный проект. Посмотрим. Я думаю, вряд ли найдется у них время ответить, но я, как говорили наши предки, я сказал и тем спас свою душу. Я внес предложение, давайте реализовать. Поэтому вот это наше понимание. Не надо бояться слова «империя». У нас и Соединенные Штаты – это империя, ну,
вот,
Китай,
вот только вот с языка сняли. Я не знаю, что такое либеральная империя, вы сказали. Соединенные Штаты Америки – либеральная империя.
Какая либеральная? Вы что? Там тоталитаризм такой, какого в Советском Союзе никогда не было. Там, если газета печатает что-то не то, а ситуации в Ираке, газету закрывают. Там во время демонстрации против Буша, во время бомбардировок Ирака, были арестованы 1000 человек, демонстрантов, больше, чем за все годы протеста против войны во Вьетнаме. У нас просто об этом не говорится. У нас делается вид, что они там апофеоз демократии. Все не так. Все не так. У нас сегодня на самом деле земной шар – это не жизнь колхозников, рабочих, интеллигенции. Земной шар – это переплетение информационных систем и зомбирование жителей.
Все-таки, Сергей Николаевич, что называется свобода слова и свобода средств массовой информации в Соединенных Штатах? Ну, я честное слово, я это достаточно хорошо знаю. Нет, конечно, не идеал, потому что идеала нет вообще.
Не идеал.
В принципе.
А я говорю, что у нас идеал, и у нас не идеал. И у нас, знаете, я за свободу слова.
В России даже, мягко говоря, несколько хуже, по-моему. Вот,
это дело вкуса.
Вот, кстати, мне понравилось на самом деле вот поговорить о точках соприкосновения. Вот, я слушателям нашим напомню, потому что достаточно давно вы последний раз были у нас. И речь шла о России, как помните, как о правопреемнице Советского Союза. И многих слушателей. И потом кое-кто из ваших бывших коллег просил мне передать, что чрезвычайно удивлен вашим заявлением. А я тогда вам задал вопрос, должна ли Россия, как правопреемница Советского Союза, для всех, без исключения бывших граждан Советского Союза, если они это пожелают, сделать, если не автоматический прием в российское гражданство, то, по крайней мере, очень сильно упрощенный. И вы тогда сказали, да, это должно быть так. Я думаю, что вы не передумали за это время.
Я не просто не передумал. Я в этом отношении преемник принципов, которые были и в советской политике. Ведь в 1932 году в СССР был принят закон о предоставлении гражданства Советского Союза всем бывшим подданным Российской империи, которые не отказались от российского подданства и не приняли другого. Да, это был шаг объединить всех. И нам нужно делать это же. И особенно вот я признателен и вам, и радиослушателям, что мы эту тему поднимаем сегодня, когда еще вот декабрьские дни мы все отмечаем грустный юбилей, 15-летие гибели Советского Союза. И я не случайно вот пришел к вам, одев значок народного депутата РСФСР. Я в эти дни действительно хожу с этим значком, потому что для нас РСФСР – это часть России. И вот то, что вы спрашиваете, почему нам нужно делать? Потому что вот здесь водораздел между политиками в Кремле. Часть из них считает, что РСФСР – это и есть Россия. Вот они заблуждаются. Они обрекают нас на бантустан, на так называемое национальное государство и постепенное исчезновение.
Тогда хотите, вам дам один...
Россия больше, чем РСФСР.
Один пример. Возможно, он вас заинтересует как депутата Государственной Думы. Хотя вы депутат не от Москвы. Реальный случай. Если вас заинтересует, я могу назвать фамилию, дать координаты. Москвичка. Значит, раньше имела прописку, теперь регистрацию. Гражданка России. Грузинка. Пошла в АВИР менять заграничный паспорт. Сдала что-то там, долго ей не меняют заграничный паспорт. Она пришла, в чем дело, говорит, вы знаете, вам нужно сдать внутренний паспорт тоже. Она его сдала. Потом ей не возвращают ни того, ни другого. И говорит, а вы знаете, а может быть вы гражданка Грузии? Она говорит, нет, я не гражданка Грузии. Можно я договорю?
Я готов этим вопросом заняться. Уже то, что вы сказали, это криминал. Это нарушение гражданских прав.
Дальше будет еще интересней. Сначала ей предложили взять в посольстве Грузии справку о том, что она не является гражданкой Грузии. Знаете, это все равно, что вот вам или мне пойти
в посольство
Зимбабве и попросить справку, что мы не являемся гражданами Зимбабве. А дальше было самое интересное. А вы тогда попросите у них паспорт грузинский, а потом от него откажитесь. Вот тогда мы вам вернем российские. Как вам это?
Ну, вот есть старая поговорка, заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет. Если вот те люди, которые это сотворили, делали это из патриотических побуждений, то они ошиблись. Это не патриотизм, это, если как минимум, перегибы, а по большому счету это нарушение закона, это нарушение гражданских прав, за которое нужно сурово карать. Если вы мне дадите фактуру, я, конечно, займусь. Я могу сказать, что для народной воли и для нашей фракции, и для нашей партии здесь гражданские права незыблемы. Тем более, даже поддерживая Абхазию и Осетию в их укреплении суверенитета, я надеюсь, что мы все же из Грузии, много настрадавшейся от Гамсахурдия Шеварнадзе, выйдем на восстановление братских отношений.
Сергей Бабурин, заместитель председателя Государственной Думы, лидер партии «Народная воля» в программе «Время гостей», ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Последний день Дональда Рамсфелда в Пентагоне. Стратегия в Ираке не стала яснее. Ядерная авария 1957 года и иск жительницы Озерска к предприятию «Маяк». Это в 22 часа по московскому времени, а сейчас...
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России приняла во втором чтении законопроект о регулировании горного бизнеса. В стране будут созданы 4 горные зоны. За пределами этих зон деятельность и горных заведений будет запрещена. Кроме того, вводится запрет на проведение азартных игр через интернет. Более 12 тысяч человек поддержали требования организации «Репортеры без границ» провести международное расследование убийства российской журналистки Анны Политковской. Сегодня в Париже генеральный секретарь организации Робер Минар передал петицию с подписями главе Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линдену. В России отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. По данным руководителя Международной журналистской конфедерации Ашота Джазаяна, за последние 15 лет в России погибли свыше 200 работников СМИ. В Нидерландах в рамках расследования дела Литвиненко обследование на радиацию пройдут около 20 человек. Все эти люди во время пребывания в Лондоне в ноябре останавливались в отеле, где бывал и Литвиненко. Десятки тысяч сторонников «Хамас» провели митинг в городе Газа, выражая поддержку премьер-министру палестинской автономии, лидеру группировки Исмаилу Хании, Конфликт между Хамасом и партией Фатх во главе с президентом Махмудом Аббасом обострился до предела. В секторе Газа и на западном берегу Иордана начались перестрелки. Хамас обвиняет Фатх в покушении на Ханию. В Брюсселе завершился двухдневный саммит Евросоюза. Главная тема заключительного дня – проблема расширения Союза и дальнейшая судьба проекта общеевропейской конституции. Глава Еврокомиссии подчеркнул, что двери Союза открыты.
Радио «Свобода».
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». Сергей Бабурин, заместитель председателя Государственной Думы, лидер партии «Народная воля». Сегодня гость Владимир Бабурин, ведущий. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12, пейджеры Москва 9-6-1-3-3-3-3, Санкт-Петербург 7-4-0-4-9-4-0. Предупреждаю, что жители только этих городов могут отправлять сообщения бесплатно. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Давайте послушаем два московских звонка, а потом все-таки сменим тему. Николай, Москва, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, я очень рад, что дозвонился. Хочу поблагодарить вашего гостя за его позицию, которую он занимает. Сейчас по вопросу Южной Осетии. Я сам осетин, но не потому, что по национальному признаку поддерживаю, как бы, но просто за права человека выступаю, потому что осетинский народ такие же права имеет, как и грузинский, как и любой человек в отдельности. А еще, если можно, вот, могу спросите, пожалуйста, у ваших вот оппонентов, вот так называемых вот, либералов, если они говорят, что закономерно распалась большая империя, Советский Союз, все империи распадаются, почему же они так настаивают на сохранении малой империи, как Сахаров называл Грузию? И еще вот такой, знаете, аспект. Вы знаете, когда говорят в Грузии демократический режим, 120 тысяч беженцев из внутренних районов Грузии, осетин, до сих пор ютятся в Северной Осетии в тяжелых условиях. И отказывается Грузия сколько лет выплачивать компенсации какие-то. И Россия все эти годы содержит этих людей. Вот поставьте, пожалуйста, в Государственной Думе требования Грузии, чтобы она выплатила вот эти деньги, которые России пришлось тратить на людей, которые она изгнала из Тбилиси, из Кахетии, а не даже из Южной Осетии абсолютно. Спасибо большое.
Спасибо за ваш вопрос. Я обязательно буду ставить вопрос в парламенте об этом. И вы, когда говорили об изгнании, очевидно, говорили под словом «она», имели в виду Грузию. Я хочу только подчеркнуть, что действительно, вот радиослушатель дал мне возможность говорить об империи не только применительно к размерам большим. Бывают империи малые. Вопрос в другом. Что такое это слово? Но я бы призывал не разрушать малые империи. Я хотел бы, чтобы... это Грузия — это не империя. Это сегодня страна, где режим какой-то олигархическо-тоталитарный. А вот когда действительно либералы радовались разрушению империи, они просто забывали, что да, Римская империя рухнула. Восточная Римская империя, она просуществовала 1000 лет и тоже ушла в прошлое. Но какая демократия просуществовала больше? Да нет таких вблизи. Что у нас, афинская демократия жива? США, разлюбимому их примеру, всего 200 с небольшим. Так что вопрос не в организации власти.
Согласитесь, за 200 с небольшим лет они достаточно много сделали.
Много-много, а Россия за 1000. Так что давайте все-таки признаемся, что нам тут есть чем гордиться, а не только учиться. Учиться надо у всех, но не копировать, а вбирать все лучшее. И поэтому я считаю, что возрождение единой страны, в том числе воссоединение Приднестровья как субъекта федерации с Россией, воссоединение Южной Осетии с Северной, чтобы была восстановлена разрезанность, вот эта устранена единого осетинского народа, и особые ассоциированные отношения Абхазии с Россией, это все потребность времени. Я надеюсь, что и президент, и правительство к этому пониманию придут.
Вам, Сергей Николаевич, в свое время надо было в Народно-трудовой союз российских столидаристов вступить. Вы знаете, они мне как-то плакат подарили. Где-то он у меня даже, по-моему, еще есть.
Я родился на несколько десятилетий позже. Поэтому тут есть объективные причины.
Вот они мне подарили его уже то ли в конце 80-х, то ли... Нет, скорее всего, это начало 90-х.
Но я состал даже в 90-м году, да. Правда,
и вот плакат, вот плакат совершенно характерный для НТС и для вас. Значит, карта границы Советского Союза, но раскрашена в три цвета — белый, синий и красный. Из Москвы звонок. Сергей Владимирович, пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер. Прежде всего хочется поблагодарить Сергея Николаевича за его принципиальную и последовательную позицию по вопросам интеграции, конституционной, прежде всего, России и Белоруссии в единое государство. А также хотелось спросить ваше мнение, вот как депутата, возможно ли отмена виз для такой категории, как неграждане, которые проживают в Белоруссии, чтобы они могли более свободно посещать нашу с вами родину? Спасибо.
Вы знаете, у вас очень интересные вопросы, просто блестящая идея. Нам нужно для всех неграждан, которые живут в Прибалтике, не только в Белоруссии, отменить визы, если они были гражданами СССР, отменить визы для проезда к нам. Они не граждане. Что касается Белоруссии, то здесь я должен покаяться в том, что Государственная Дума в силу сегодняшнего парламентского большинства до сих пор не выполняет своих обязательств перед гражданами Белоруссии, потому что по закону о ратификации договора 99-го года, даже договора 97-го года, еще по более раннему закону, граждане Белоруссии должны иметь равные права участвовать в местных выборах, равные права на трудоустройство, а граждане России должны иметь такие же права в Беларуси. И вот это не делается. Вот это реальные проблемы, на которые мы спотыкаемся, которые мешают формированию единого государства. Устранять их надо. У нас давно должен быть единый союзный паспорт. Решение об этом подписывали еще Ельцин с Лукашенко. Закон об этом, ратификация этого договора давно вступила в силу. У нас нет союзного паспорта. И многие чиновники, и я не имею в виду госслужащих, я имею в виду по убеждению чиновники, даже которые среди деловых людей или депутатов, они сегодня думают не о будущем страны, а они думают о следующих парламентских выборах, вот как бы им найти себе место, как бы в новое правительство, как бы им с будущим новым президентом, вот, а все остальное их не интересует. Ни размеры страны, ни благополучие людей, ни уровень жизни. Вот против них народная воля боролась и будет бороться.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Бабурин, заместитель председателя Государственной Думы, лидер партии «Народная воля» у нас в эфире, ведет программу Владимир Бабурин. И меняем тему. Наконец-то дошли мы до того, о чем я говорил в самом начале, что заявление о вступлении в фракцию, которую Сергей Николаевич возглавляет, написали член фракции «Родина» Юрий Савельев и три независимых депутата. Фамилия очень известна. Елена Дропека, актриса, лидер партии «Патриоты России» Геннадий Семигин и лидер партии «Возрождение России» Геннадий Селезнев. Если кто забыл, два раза подряд Государственную Думу господин Селезнев возглавлял. Называются уже...
Я бы сказал, что сегодня во фракцию принят еще один независимый депутат, Заислав Несташевский.
И по разной информации готовы это же сделать тоже люди достаточно известные, Виктор Черепков и Светлана Горячева.
Нет, Черепков член нашей фракции. Член нашей фракции. А кто еще готов, поживем, увидим.
Скажите, пожалуйста, правы ли те, кто предполагает, что речь идет о создании новой партии? Известно, что Геннадий Селезнев и Геннадий Семигин достигли принципиального соглашения об объединении. И может ли состояться большое объединение на базе уже вашей партии «Народная воля»? Единственное, что меня здесь смущает, почему-то все опять говорят о партии левого толка, хотя никогда Сергей Николаевич Бабурин левым не был.
Вот мне отрадно слышать, что вы это разделяете. Я могу сказать, что вот на самом деле все, что мы делаем, действительно, это шаги консолидации патриотических сил. Пусть на левом фланге толкутся там Миронов с Зюгановым. А для нас важно при нашей защите социальных завоеваний, иногда говорят, что вот «Народная воля» проповедует русский социализм Герцена. И в этом отношении упреки, что мы в экономике левые, они правильные, мы этого не скрываем. Мы за социальную справедливость. Но в целом мы люди почвеннические, мы за традицию, за то, чтобы мы вот спокойно развивались. И, конечно, мы обсуждали этот вопрос. Более того, сегодня Семигин и Селезнев избраны еще сопредседателями нашей фракции. У нас сейчас 5 сопредседателей. Это Бабурин, Шестаков, председатель Социалистической Единой Партии России. Это вот две партии, которые образовали фракцию. Это Куваев, Семигин и Селезнев. И мы ведем переговоры, чтобы на выборах весенних согласовать субъекты федерации, чтобы там у нас наши партийные списки не сталкивались между собой. Что говорить о выборах Государственную Думу? Надо сейчас уже единство обеспечить, чтобы мы здесь консолидированно выступали. Именно поэтому сегодня принято решение, что с начала января заступает на пост руководителя фракции Геннадий Семигин. И мы будем продолжать работу, дай бог, успешную, чтобы выстраивать вот эту вещь. Я остаюсь сопредседателем, остаюсь заместителем председателя Государственной Думы, и мы выстраиваем вот такую действительно единую организацию патриотических сил. Пока в парламенте. Надеюсь, что это получится и вне парламента. Хотя вы правы, здесь все-таки патриотов России часто заносит слишком далеко влево, но нас упрекают, что иногда слишком мы какие-то в консервативное или, скажем, в такое патриотическое крыло. Но для нас это незыблемая позиция. Мы за национально-патриотическое возрождение, за православные ценности, за то, чтобы Россия возвращалась к истокам, но двигалась вперед. Модернизация должна опираться на нашу историю, на наш опыт, а не просто на получение из-за рубежа.
Ну, еще бы историю...
Не перевирали так, как это сейчас. Вы правильно
хотите сказать? Да не только сейчас, не только сейчас.
И в прошлом, да. Историю всегда писали победители. И мы от этого сейчас получаем много сюрпризов не только в завтрашнем дне, но и в дне прошлом.
Мы тут вспоминали не так давно с профессором Афанасьевым, 36-й год, было 50-летие Конституции 36-го года, и практически никто не вспомнил, что был еще тогда один не менее важный документ принят об изучении истории, я сейчас точно вот уже не скажу, как он называется, там не буду вдаваться в подробности, что, в общем, это была война Сталина и Покровского.
Это да, но чуть раньше, когда за подписью Жданова, Кирова и Сталина вот были заметки на конспекте учебника истории, да, было такое. Ну, так, та доктрина уже тоже пересмотрена.
Так, пять секунд буквально попрошу потратить, потому что, боюсь, не отстану. Сергей Николаевич, мне родственница беженка из Абхазии, русская, замужем за грузином, сказала, что у вас в Абхазии есть шикарные дачи. Это правда?
К сожалению, даже земельного участка нет. Ни дома, ничего. Но есть много друзей. Это да.
Еще один вопрос сегодняшнего дня. Сегодня лидера движения против нелегальной миграции господина Белова допрашивали. Ваше отношение к этой организации, в общем, достаточно известно, но вот я не знаю, насколько оно точно, опять же, излагается. Вот мое мнение, что эти господа занимаются не совсем своим делом. Понимаете, вот Владимир, да, действительно, если иммиграция нелегальная, значит, это однозначно незаконно, значит, этим должна заниматься милиция, прокуратура и те, кому положено этим заниматься. Если им хотят помогать, ну, сейчас вроде возрождаются добровольные народные дружины, вот пускай идут туда и помогают милиции. Вот не понимаю, что такое общественная организация против чего бы то ни было, будь то нелегальная иммиграция или незаконных абортов.
Владимир, если бы наша милиция здесь работала добросовестно, такой организации бы не возникло. И, к сожалению, эта проблема нелегальной иммиграции есть. Проблема фактически использования полурабского труда ввезенных рабочих, имеется такая проблема. С чего началась трагедия в Кандапоге? С того, что житель Азербайджана, депортированный из нашей страны за правонарушение за год до этого, вернулся в Кандапогу и работал там барменом и стал качать права, противопоставляя себя традициям местных жителей, когда стал всучивать вот эту паленую водку. Так что вот здесь я хочу разделить конкретную реализацию идеи и идею. Я за то, чтобы мы действительно сделали все, чтобы миграция была, но она была бы законна, а все, что противозаконно, конечно, надо искоренять. Что касается движения, там много людей искренних, я знаю Белова, Мы рассчитывали, в принципе, во многих мероприятиях народной воли ДПНИ участвовала. Когда во время русского марша милиция не допустила их знамена на наш митинг, я все же поручился и добился, чтобы 10 их знамен были, чтобы они развивались наравне со знаменами Союза Русского Народа, Российского Общенародного Союза, Русского Общенационального Союза и так далее. Но я огорчен многими шагами, я не хочу Белова за глаза критиковать, но его истерика после нашего митинга и нецензурные выражения вызвали, как я потом уже узнал, я, к счастью, не видел этого позора, но для политика это недопустимо. Надо выбирать выражения и не допускать шаги, порочащие просто поведение лидера. А он, безусловно, один из перспективных лидеров.
Нет, но согласитесь, что радикализм, любой радикализм отпугивает от любой идеи, будь она имперская, демократическая,
Владимир,
какая
только
угодно.
Не надо отождествлять матерное слово с радикализмом. Это разные вещи. Когда люди идут на амбразуру, идут в атаку на фронте, они не обязательно должны орать, они могут это делать и молча. Но это само действие является радикальным. Так что здесь я бы отделил радикализм. Кстати говоря, на встрече с президентом я просто его просил не путать экстремизм с протестом людей, которых лишили их законных прав. Когда люди от отчаяния, не получая решения своих вопросов, выходят на улицу, перекрывают движение, когда они выходят на несанкционированный митинг, но потому что у них отключили воду или их принудительно выселяют из подъезда, это не экстремизм. Это социальный протест. И то, что мы должны делать все, чтобы эти протесты могли выражаться в легальных формах, в этом задача власти. И мы говорим исполнительной власти, не доводите людей до исступления. Выслушивайте их мнение до того, когда их охватит чувство отчаяния. Так что вот здесь ДПНИ сегодня на грани балансирует. Легального протеста против порочной, отсутствующей внятной политики по миграции и уже запредельной части спектра, когда власть не слышит, а жизнь и право на жизнь, и право на гражданские завоевания надо доказывать. Так что здесь не все так просто и не все так однозначно.
Я понимаю, что не так просто, но вот Сергей Ильич, ну не нравится мне, пускай, я не про ДПНИ, я вообще говорю, когда, пускай ради самых благих намерений собой подменяют органы власти, органы правопорядка, хорошо это не может закончиться. Ну не может, потому что не может.
Вы знаете, Владимир, у нас с вами были очень такие серьезные предки, если вы вспомните об абуридах. Я даже не говорю о Тимуре. Мне тут напомнили, что он тоже бабурид. А возьмите того же основателя династии Великих Моголов. Когда Бабур пришел, он ведь не потому захватил Индию, что силой все взял, а потому что, заняв ее, он проявил мудрость, сдержанность и внимательно впитал в себя тех, кто там находился, их обычаи, их традиции. Так что давайте мы будем бороться с экстремизмом, прежде всего защищая гражданские права. Тогда экстремистов будет гораздо меньше.
Меня как-то огорчили, но я вынужден вас тоже огорчить. Все-таки, скорее всего, не те предки, не оттуда фамилия. И стул, и звонок у нас. Николай, добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да-да, добрый вечер, пожалуйста.
Добрый вечер всем в студии. У меня вопрос к Сергею Бабурину.
Пожалуйста.
Вот если мы переведем слово «Бухенвальд», да, вот это будет «Буковый лес». Вот. Ну, мы знаем, что это концлагерь был. Вот у вас партия называется «Народная воля», да? Вот там еще «Справедливая Россия» возникает, да? Но судя по тому, какие законы выходят из Думы, да? Вы ненавидите и народ, и Россию. Так вот, я хочу спросить. Вот дело в названии или в делах?
Спасибо за ваш вопрос. По существу ваш вопрос есть ответ. Вот для меня... Это, несомненно, не в названии, а только в делах, только в поступках. Поэтому, как бы ни нравилось мне словосочетание «Единая Россия», я за единую, великую, неделимую Россию, но я против такой партии, потому что...
И, наверное, за справедливую закон, тоже.
И за справедливую, ну, вы знаете, просто я вот, я не хочу говорить сейчас о клонах, вот, Миронова, Бабакова, там, это вообще подставная вот такая структура, и почему-то людям хотят сказать, что она получит поддержку на выборах, да не получит, не надо зомбировать народ, но только по делам, почему я и говорю, на выборах, которые в 2007 году будут, надо смотреть не на название и не на благообразность претендентов, а надо смотреть, а что эти люди делали, как они защищали свою страну и свой народ. И вот тогда, меньше предаваясь иллюзиям, а больше веря в реальность дел, мы с вами, может быть, исправим ошибки. И 91-го года, ведь мы 15-ю годовщину гибели Советского Союза сегодня отмечаем, и гайдаровских, и павловских, и прочих реформ.
Ну уж в один ряд-то гайдаровские и павловские не
надо. Ну, пожалуй, ставить. Да. Я бы Павлова тут погорячился, он был вполне приличным человеком.
Вот так.
А вы думаете, что я Гайдара буду выгораживать? Чур, а
зачем?
Я чур.
А зачем же его выгораживать? Он, вот в этом он совершенно не нуждается, Сергей Николаевич.
Я знаю, что поэтому я написал исповедальную книгу «Гибель империи», где все поперевернул с ног на голову. Оказывается, Советский Союз умер сам собой, чуть ли не покончил с собой. Но не надо вот так фальсифицировать прошлое.
Но тем не менее, я не знаю.
А если валить на коммунистов, что некоторые ваши гости любят, так надо валить на таких коммунистов, как Горбачев и Ельцин, а не на тех, кто стоял за партой перед школьниками или работал в цеху или в поле. Эти коммунисты ни при чем. А вот те, которые сидели в политбюро во главе с генеральным секретарем, вот доля их вины в гибели страны, в развале экономики, безусловно, есть.
Но, тем не менее, неужели вы всерьез полагаете, что три человека, собравшись в Беловежской пуще, смогли распустить великую страну?
Конечно, нет. Эти три человека совершили просто уголовно наказуемое преступление, они совершили государственный переворот. Но у них, во-первых, были соучастники, а во-вторых, это все делалось системно, и борьба против нашей страны началась до 91-го года и даже до 17-го. Она увенчалась успехом в феврале 17-го, когда разрушили Россию. Потом в 22-м страна собралась в форме Советского Союза. В 91-м ее вновь разрушили. Делят, отрывают от нас куски. И, конечно, эта системная борьба вызвана нашими вековыми конкурентами и противниками не только за океаном, но и значительно ближе. И я надеюсь, что сегодня, все-таки в эти годы, Путину удалось нас оттащить от пропасти, от края, хотя многие ошибки он в силу либерального крыла, которое рядом с ним имеет, но тем не менее, я считаю, что мы, наконец, стряхнули с глаз пелену и, не повторяя ошибок марксизма-ленинизма, способны возрождать страну и экономику.
Нет, и все-таки, если уж говорить о коммунистах, то я думаю, что гибель произошла как раз в 17-м году после февральской революции, и я думаю, что неправ был великий
октябрьская, это был протест против сепаратизма, коррупции и социального беззакония.
У нас осталось 5 минут, мы не успеем на эту тему поговорить. Я договорю, потому что я считаю, что все-таки неправ был великий русский поэт и писатель Валерий Яковлевич Брюсов, когда он вступил в большевистскую партию, шокировав значительное число своих друзей. И когда его об этом спросили, вы, наверное, знаете эту историю, да? Он сказал, а мне, в общем, на их идеологию, в общем-то, наплевать. Ну, может, он как-то более вежливо, конечно, ответил. Вот. Вы же знаете, я человек имперских взглядов, а империю они сохранили. Но вот мне кажется, что господин Брюсов ошибался. Уже тогда империя была разрушена.
Но, извините, такую же позицию, как Брюсов, занял не только Деникин или Милюков, которые поддержали советскую армию в борьбе против гитлеровцев, но даже и великий князь, находившийся в Париже, отказался принимать власовцев, потому что передал им через камердинера, что с предателями Родины он не встречается. Так что вот здесь мы с вами, наверное, еще будем дискутировать и серьезно.
Последний звонок мы успеем принять. Любовь Ивановна из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так долго вас ждала, и у меня вопрос-то, в общем-то, был, может быть, вам он покажется несколько облегченным, но тем не менее, я думаю, что...
вот если у вас Сергей будет такое долгое предисловие, вы не успеете задать вопрос.
Значит, у меня даже три вопроса. Первый вопрос.
Давайте первый.
Относительно вице-спикера нашего Жириновского, скажите, пожалуйста, вообще существует комитет этики в нашей Госдуме? Потому что когда я вижу...
Так, давайте сразу полку, второй вопрос.
Нет, минуточку, когда я вижу...
Господина Жириновского, Любовь Ивановна, нет в этой...
Полуголова, простите, вице-спикера, бегающего...
В Любовь Ивановна, господина Жириновского нет в этой студии, далее. Он нет, не может... У вас есть второй вопрос?
Постоянный вы объект комитетов.
А я хочу сказать, от имени вообще
так,
многих...
Так, у вас
людей,
есть второй вопрос?
Пора вопрос поднимать. Второй вопрос у меня к вам. Это тоже средство массовой информации, программа «Барьеру». Скажите, пожалуйста,
так,
как получается, что эксперты у нас либо...
Господина Соловьева тоже нет в этой студии. У вас есть третий вопрос?
Я Бабурин выступал на этой программе. И меня всегда удивляет,
в этой студии нет господина Соловьева.
И мнение экспертов не совпадает ровно наполовину. И последний вопрос. Где Алкнес?
Спасибо за ваши вопросы. Первое, что касается Жириновского, то он постоянно обсуждается на комиссии по этике, и поэтому это штатный объект замечаний. Это его не меняет, и сами понимаете, что просто, ну, его стиль такой, работа у него такая, он отрабатывает зарплату. Где вот он ее получает, другой вопрос. Второе. Что касается судей в программе у Соловьева, но меня это тоже удивляет. Я не помню ни одного случая, чтобы их мнение совпало с голосом избирателя или с волей телезрителей, с решением телезрителя. И что касается Виктора Алкснеса, Виктор Имантович Алкснес входит в руководство партии «Народная воля», является депутатом Государственной Думы от Одинцовского района, и сейчас он работает в комитете по делам СНГ и у нас во фракции «Народная воля».
Так, это были последние сразу три вопроса. И все. Программа «Время гостей» на этом закончена. Сергей Бабурин, заместитель председателя Государственной Думы и лидер партии «Народная воля», отвечал на мои вопросы, а меня зовут Владимир Бабурин.
Всего доброго.
«Время свободы», итоги дня Андрей Шарый начнет подводить буквально через несколько минут. После сводки новостей российские власти оказывают давление на активистов марша несогласных. Нужны ли массовые акции протеста в пору общественной апатии? Лидеры Европейского Союза обсуждают стратегию расширения организации, когда Европа станет объединенной.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11000.